Здравствуйте, это передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. И сегодня мы поговорим на тему «Как стать ребенку другом». А поможет нам разбираться в этом вопросе Татьяна Захарова, ведущая школы для родителей и воспитателей. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте, Марина.
Прежде всего, давайте вообще разберемся, а нужно ли ребенку становиться другом? Неужели у родителя нет какой-то своей отдельной функции, которую он и должен выполнять, свои роли, и ее можно заменить ролью друга? Что здесь имеется в виду? Вроде бы как хочется быть другом своему ребенку, с другой стороны, как-то хочется понять, и где тут разница родительская роль и роль дружественная.
Давайте разбираться. Действительно, очень хороший вопрос. И вы знаете, у меня такое впечатление, что об этом стали говорить недавно. Вот я вспоминаю свое детство, и вы знаете, я помню одну девочку, которая как-то сказала: «А у меня мама подружка». Я помню, меня это так поразило в свое время. Мама-подружка. И она рассказывала, что мама у нее часто уезжает за границу. В советское время это было удивительно. Она привозит какие-то удивительные вещи, совершенно не похожие. И они делятся там чем-то. Они слушают вместе музыку одну и ту же. Она слушает с ней Аббу. Боже мой, такая загадочная мама. И я не помню даже, как зовут эту девочку. Мы с ней случайно встретились на какой-то короткий период. Но я запомнила, как она безумно ждала маму. Вот мама как свет в окошке, мама вот что-то такое, как праздник. Она приедет, и они будут вот о чем-то таком своем болтать. Это было удивительно, это было странно. Это был, наверное, первый опыт такой в моей жизни. Мама-подружка. Это мне как-то засело в голове. И я внимательно всегда прислушиваюсь, присматриваюсь и замечаю за собой, что я ловлю невольно, когда я слышу, особенно часто с экранов, телевизоров: «Мы подружки». С там, девочкой, например, с моей, с дочкой. Очень часто, да, об этом говорят. И действительно возникает много вопросов. И давайте вот задумаемся над этим, действительно, что стоит за этим понятием, желанием, что мама друг. Да? Чаще всего женщины об этом говорят, конечно. Поэтому пока вот давайте в этом разрезе. И я думаю, что как раз действительно это появилось недавно, это понятие. И, как мне кажется, этому есть несколько причин. Первое, потому что многие из нас, вот мое поколение, чуть помладше, может быть, все-таки были воспитаны в таких более авторитарных установках. Да? Были какие-то жесткие правила. Можно, нельзя, мы все это знали. Чувствовалось какое-то давление сверху. Ну, вот родители там говорили, что делать и что не надо делать. Где-то, наверное, это было тяжело, но это такая отдельная тема для разговора. Но и появляется некое такое желание: я не буду воспитывать своего ребенка так, как меня воспитывали. У меня все будет по-другому. Не запрещали, я буду разрешать. Да, такая некая вот протестность в этом. В этом есть. Другое дело, что не очень понятно, как. Да? И уходят в какие-то такие другие формы непонятные. Ну, вот, например, дружба. Так здорово, я буду дружить со своим ребенком. Это будет так классно. Следующий момент, мне кажется, тоже может быть в этом присутствует, это вот непонимание как раз как. Да, я не знаю как. Ага, был авторитет, как, не знаю, и нету каких-то границ, нету какого-то жесткого понимания, жесткого правила. И мы говорим, там, когда говорим о типах воспитания, что этот тип, он такой попустительский, да, можно сказать. Когда делай, что хочешь. Что еще может за этим стоять? Делай, что хочешь. Невзрослость взрослого. Потому что он сам не вырос. Он сам не повзрослел. И поэтому нет вот этой взрослой установки. Я взрослый. Нет вот этого внутри ощущения взрослого. Он сам как ребенок. И поэтому вот что такое детское, да, оно более понятное. Может быть, даже шалить хочется, играть. В этом нет ничего плохого. Но нет еще другой важной функции. Еще один аспект, как мне кажется, это может быть, опять подсознательное, безусловно, желание контроля. я буду со своим ребенком везде, я буду знать, чем он занимается, я буду вместе с ним играть, дружить, читать, смотреть одни и те же фильмы, смотреть какие-то, не знаю, новые компьютерные программы, да, там, слушать музыку одну. Опять-таки, в этом нет ничего плохого, только иногда за этим может крыться и контроль родительский, да, я буду с ним везде. Ну, еще один аспект, который, мне кажется, тоже может быть, это желание заменить собой ребенку мир. Я – это целый мир. Я вот этот мир возьму у ребенка, и я покажу им этот мир, я открою, мы будем вместе в этом прекрасном, чудном моем мире. И никто, в принципе, нам и не нужен. Опять же, может быть, ничего плохого и хорошо, да, это тоже такая очень важная часть – показать мир, ввести в свои интересы, в свои какое-то, какие-то понимания жизненные, установки, мировоззрения. Но когда родитель заполняет собой все, вот тут, конечно, становится страшно за ребенка.
Татьяна, все сценарии, которые вы описали, мне попадались в той или иной мере в жизни. И даже один из моих вопросов буквально так и звучит. Я тоже знала одну, это уже взрослая женщина, когда она была девочкой, она рассказывала, что они с мамой подружки. И только потом, когда мы уже стали взрослее, выяснилось, что за этим пряталось. У мамы была достаточно сложная жизнь, и личная, и рабочая. И она все свои проблемы доверяла своей дочери. Ну и получается, что она перекладывала часть ответственности даже на свою дочь. Да. И если, с одной стороны, это выглядело как будто бы у них доверительные отношения и дружба, с другой стороны, это как раз был тот самый инфантилизм, то есть такая незрелость родительская и желание разделить свои тяготы с ребенком. То есть все-таки у родителя как раз есть такая функция, если и делить тяготы с ребенком, то его, а не свои, конечно же. Да. И вот в этой незрелости и угадывается, ну, то, о чем вы тоже говорите, вы несколько таких вот ролей дружеских, в кавычках я все-таки их возьму, это слово «дружеские» привели. И все они с таким негативным все-таки оттенком. Что же не хватает для того, чтобы позиция была взрослой? И можно ли дружить со своим ребенком с позиции все-таки взрослого, у которого есть и ответственность, и зрелость, и умение выстраивать родительско-детские отношения грамотно, но при этом вводить этот элемент дружбы? Потому что вы тоже, когда описывали все свои примеры, говорили, в этом нет ничего плохого. Конечно, если это не превалирующая схема поведения, давайте вот поговорим, а когда же дружба уместна? И какая она должна быть? Какие у нее должны быть характеристики?
Роль родителя очень важна, трудна, может быть. Да, может быть и проста. Просто действительно надо правильно расставить приоритеты. И начнем с самого начала, с каких-то очевидных вещей. Ну вот рождается маленький ребенок. Как мы с ним можем дружить? Да? Мы в роли, конечно, опекунов, да, оберегателей, людей, которые заботятся о безопасности ребенка, о том, чтобы он себя не чувствовал одиноким и так далее, и так далее. Тут много-много всего. Постепенно, с течением времени, как ребеночек растет, конечно, позиции меняются. Ребенок, понятно, какие-то свои интересы начинает проявлять. И тут мы рядом. Опять-таки, вот какая наша роль? Самое главное, мне кажется, надо понимать, что роль родителя не застывшая. Она всегда меняется. Она всегда подвержена изменениям. И в этом-то, наверное, наша сложность. Да? Вот уметь постоянно чувствовать вот эти изменения, которые происходят в ребенке и именно в твоем ребенке. Да? Нельзя сказать, что так, 5 лет, значит, сам одевается, мы уже точно не помогаем, все 5-летки как один. Нет, конечно, да, ну, всякое в жизни бывает, разные дети, разные способности. И мы смотрим на своего конкретного ребенка, естественно, да, ориентируясь на какие-то объективные вещи. И вот в этой своей родительской роли, которая, ну, которую просто никуда не спрячешь, никуда не деть, она всегда будет, мы должны быть очень внимательными, мы должны смотреть, что происходит, и уметь делать вот эти необходимые шаги. Либо навстречу ребенку, либо уметь и делать шаги назад. Это очень и очень важно. Быть с ребенком рядом, быть с ним в контакте, понимать какие-то его потребности, соответствующие возрасту, понимать свою ответственность, соответственно, возрасту ребенка, что мы должны делать, где мы должны быть, в какой позиции находиться. Я бы все-таки сказала, что родитель на протяжении очень-очень долгого времени, это всегда чуть-чуть сверху, это всегда чуть-чуть выше, родитель, обладая большим опытом, а иногда просто опыт, да, превалирует вот в наших отношениях. Мы просто чего-то больше знаем. Мы пережили, мы перечувствовали. И мы можем подсказать, мы можем понять, спрогнозировать, увидеть какие-то тенденции, опасности, сложности или, наоборот, перспективы и возможности. И вот это очень-очень важно постоянно отслеживать эту вот меняющуюся каждый раз ситуацию. Все знаю, все хорошо, я успокоилась. И тот ребеночек приходит, особенно в подростковом возрасте, и выдает тебе что-то абсолютно неожиданное. Да? И вот уметь среагировать на эти неожиданные ситуации и быть рядом очень-очень важно.
Татьяна, пока мы рассматриваем все ситуации так называемой дружбы с детьми, родителей, в таком несколько негативном ключе, и получается, что я сейчас еще усилю ситуацию, потому что мне кажется, что очень часто вот то, что вы уже сказали, что взрослая дочь говорит, что они с подругой, с мамой подругами являются, проистекает лишь из одного. Мама очень плохо воспринимает то, что она стареет. Это достаточно распространенная проблема. И тогда ей проще выдавать себя за подружку собственной взрослой дочери или своего сына. Я знаю неограниченное, наверное, количество подобных примеров, когда женщины, выставляя фотографии где-нибудь в соцсетях, нарочно пишут: «Посмотрите, нас все принимают за друзей, меня спрашивают, вы подружка своему сыну», ну и так далее. Нас спрашивают, не сестры ли вы близняшки с моей дочерью. И в этом угадывается только одно желание выглядеть моложе и какое-то, ну скажем, какое-то непринятие своей роли взрослой женщины, которая является матерью взрослого ребенка. Это так? Или это я всего лишь драматизирую ситуацию?
Нет, это как раз тоже очень характерно для того времени, где мы живем. Страх старости. Страх возраста, возрастных изменений заставляет бежать и придумывать разные моменты. Действительно, мы можем одеваться одинаково, мы можем фотографироваться и так, чтобы было видно, что мы действительно подружки. Еще одна, кстати, интересная тенденция – называть бабушек, дедушек, бабушек чаще, конечно, по имени. Да, это тоже вот это вот бегство такое своеобразное. Я не бабушка. Это слово пугает очень часто. К сожалению, действительно сейчас время, когда только молодые должны править миром, и как будто бы для них создан этот мир, и нет места людям в возрасте, что невероятно грустно и очень и очень обедняет, мне кажется, наше сознание, наше вообще понимание мира, потому что жизнь... Она состоит из рождения, проживания и умирания. Без увядания нету жизни. Это одна из составных частей. И вот как раз уметь прожить ее, прочувствовать целое искусство, как мне кажется, которое, к сожалению, может быть, сейчас заталкивается. Мы не видим этого, мы не смотрим на этого, нам не дают примеров красивого старения. А это очень естественно. Посмотрите на картины Рембрандта, например, да, какие прекрасные лица, какие удивительные, глубокие морщины, которые отражают жизнь человека. И это правда искусство. Искусство проживать старение. Молодость дается всем, а вот старость дается только некоторым. И прожить ее, прочувствовать. Наша тоже задача – показать пример нашим детям.
Вот еще один мой вопрос. Мне кажется, вы его тоже уже немного предупредили. Вы сказали, что есть такая дружба между родителями и детьми, когда родители стремятся заменить весь мир ребенку. И действительно, я наблюдала и такие истории тоже, когда, например, у ребенка со стороны может показаться, что у него прекрасные отношения с родителями, и действительно, они много проводят времени вместе, ходят в походы, развлекаются, слушают музыку одну и меняются книгами, ну, в общем, советуют друг другу что-то. Но при этом у ребенка Ну, вроде бы все прекрасно, замечательные отношения с родителями, но нет друзей-сверстников. Иногда даже такие дети сами говорят: мне со сверстниками скучно. Можно ли сказать, что это всего лишь частный случай, и тут не нужно обобщать? Или все-таки есть такая тенденция, когда родители настолько вторгаются в жизнь своего ребенка и действительно каким-то образом поощряют его мнение в том, что вот да, мы все тут такие умные, и нам всем так интересно друг с другом, а сверстники, да что они там понимают? Ты лучше бери у нас, ты лучше учись у нас. Действительно ли может родитель, заменяя друга, действительно вот сделать так, что ребенок оказывается в социуме среди своих сверстников одиноким?
Как мы видим, можем. Действительно, такие ситуации случаются. И, к сожалению, вот тот еще один аспект, о котором родители должны думать, как родители, как люди в определенной роли находящиеся. Ведь наша родительская роль не только в заботе, опеке, направлении интересов, да, передаче каких-то своих ценностей, что тоже невероятно важно. Но мы еще должны помнить, вот с момента перерезания пуповины ребенок от нас должен уйти. И это закономерность, это не придумано нами, это не что-то такое, да, искусственное, такая жизнь. И так должно быть. Дети должны уходить. И они должны уходить в свой мир, они должны открывать этот мир, они должны переосмысливать этот мир, не брать готовый шаблон родительский, а именно прочувствовать, переживать даже те установки правильные, ценностные, важное, чтобы его у себя сформировать, чтобы это было его установкой, не родительской, не взятой механически, а именно прожитой. И поэтому задача родителей невероятно важная – уметь выпустить ребенка, научить его уходить. Научить уходить именно – это тоже невероятно сложная задача. Я знаю и видела эти примеры, когда действительно дети не могут оторваться от родителей, не могут от них уйти, потому что настолько там хорошо, настолько вот этот мир, который они им создали, он действительно теплый, невероятно замечательный, удобный, привычный, милый, хороший. Но правда жизни заключается в том, как бы, может быть, для кого-то не страшно это звучало, дети должны уйти. Мы всегда смеемся дома. Такая шутка моей дочери, когда было лет 17, наверное. Она говорила: мне с вами так хорошо, я от вас никогда не уйду, я буду всегда с вами жить. И муж говорил, но тоже в шутку, это было понятно, не смей так угрожать родителям. Ты должна уйти, ну, правда. Дети должны уйти, должны построить свой мир. Может быть, очень похожий, может быть, такой же. Но, тем не менее, мы, взрослые, должны помочь им в этом. И если мы видим, что так происходит, может быть, мы перестарались вот в этом единстве своем, вот в этой поддержке, в этом создании этого замечательного мира. И тогда предстоит такая другая задача – отдумать, а как я могу эти условия создать, чтобы ребенка отпустить, да? Как я могу помочь ему начать выходить из этого нашего стеклянного шара, скорлупы, этого милого дома? Это необходимо делать. Необходимо делать родителям.
Есть такое мнение, по крайней мере, оно бытует в родительских чатах и форумах тематических, где обсуждают подобные вопросы, что ребенка надо воспитывать, а с подростком уже надо дружить. Как вам кажется, это действительно афористическое выражает то, что и должно быть в идеальном случае? Или все-таки это такая гипербола, которая требует много-много уточнений?
Безусловно. Безусловно. Вот как раз с подростком-то вот тут начинается самое интересное. Можно даже, наверное, и проще дурачиться с детьми, и лежать на траве, болтать ногами, и чувствовать себя там на одной волне. Это тоже надо, правда? Помимо того, что надо подумать, что еще на обед приготовить. А вот с подростками сложнее, потому что подростки ищут какой-то свой мир, который мы не всегда можем поддержать и не должны поддерживать, наверное, да, безусловно. Каких-то там, может быть, совершенно несимпатичных там действиях, не знаю, пить, курить, там, да, еще что-нибудь говорить. Мы же не будем говорить: вау, как круто, давай, там, да, или что ты хочешь, мы пойдем в магазин сейчас все там скупим или там еще что-нибудь. Нет, конечно, с подростками как раз тут очень надо внимательными быть. потому что это идет перестройка, и мы можем и должны быть рядом, не на одной волне, ни в коем случае. У них свои волны, очень сложные волны, такими синусоидами, идущими, с провалами, с подъемами, с гормональными перестройками, совершенно объективными. И что родителю предлагается тоже вот так вот скакать на этой волне? Конечно, этого не стоит делать. Мы должны стоять как скала, мы должны быть рядом, мы должны быть устойчивыми. И как никогда подростку в этом возрасте необходима устойчивость родителей. Необходим взрослый, взрослый, который будет рядом. И что бы я там не выкидывал как подросток, да, какими-то там глупостями не занимался, не наделал, не попал в какие-то ситуации, я буду знать, что есть взрослый, к которому я могу прийти, который может понять, утешить, обогреть, прижать к себе, дать выдохнуть во всяком случае, понять, что жизнь продолжается. И какие-то ориентиры обозначить. Вот это очень, очень важная роль. И очень сложно как раз родителям бывает с подростками. Он вроде все понимает, он такой большой, вы ж меня вымахал, да? И все знает, и такие глупости делает. Ну, сложно, сложно. И здесь мы должны как раз быть вот чуть-чуть повыше.
Хорошо, но наступает ли хоть когда-нибудь тот момент, когда, возможно, в чистом виде дружба со своим ребенком? Или таких иллюзий питать не нужно, и цели перед собой таких ставить? Ну, например, когда уже все взрослые. Mm-hmm. Когда, может быть, мы уже бабушки и дедушки, у наших детей дети, и тогда мы можем со своими детьми дружить. Или все-таки родительская роль, она всегда, на всю жизнь будет обладать какими-то такими чертами, которые отличаются принципиально от дружбы?
Знаете, я думаю, что в самом слове «дружба» нет ничего плохого. Мы, я подозреваю, очень часто разные просто вкладываем в это слово. Кто-то хочет говорить «я дружу с ребенком». Хорошо, ведь что такое дружба? Дружба – это взаимопонимание, правда? Это общность интересов, мировоззрений, принятия, да, поддержка, помощь. В этом нет ничего плохого. И, конечно, дружба может быть, и, наверное, должна быть, и она будет интересной, глубокой по мере взросления ребенка, безусловно. Когда пройдены вот эти все пики, когда действительно человек становится взрослым, интересным, своеобычным, и с удовольствием с ним можно говорить, с удовольствием с ним можно общаться. И я, как мать взрослой дочери, просто наслаждаюсь общением с интересным, взрослым, умным человеком. Но с другой стороны, я все-таки думаю, что вот этой такой чистой дружбы, как между чужими людьми, да, чужими абсолютно по крови, не родителями и детьми, мне кажется, не может быть. Мы можем сказать, что это дружба, но это дружба, мы всегда должны сказать родителей и ребенка. Тут какое-то, мне кажется, необходимое должно быть уточнение. И всегда, какие у нас не были бы взаимопонимания и хорошие отношения, в какие-то моменты, да, и я буду оставаться мамой. Я буду оставаться мамой. И моя позиция родительская, мне кажется, очень важна вот на каком-то таком глубинном восприятии. Да? Я не буду диктовать, не буду контролировать, не буду там говорить что-то, учить жить и так далее, и так далее. Нет, не в этом дело. А я просто буду мамой вот той женщиной, да, которая дала жизнь, которая, не знаю, воспитывала, там, пеленала или что-нибудь еще. Такие. И это все-таки будет особый человек. Я думаю, что у нас у всех мать и отец – это особые люди в нашей жизни. Они не могут быть абсолютно такими же, как другие люди.
Ну и последний вопрос. Вот мне кажется, что иногда в семьях есть такое распределение, как кажется, ролей. То есть один родитель более строгий, а второй претендует на роль как раз того самого друга. Это подмена понятий или действительно такое происходит, когда один родитель воспитывает, и он контролирующий в какой-то степени, и он дает свой наказ, и, в общем, и смотрит, насколько ответственно ребенок подходит к выполнению того или иного дела, учит его быть взрослым. взрослым, так скажем. А второй как раз дурачится, принимает, поддерживает. Насколько это сценарий действительно распространен, но насколько это правильный сценарий? Или все-таки хорошо, если каждый совмещает в себе и то, и другое? То есть он и родитель со всеми функциями, и, собственно, друг тогда, когда это уместно.
Конечно, в идеале, да, надо совмещать. Слово «надо», может быть, не очень удачное. Так просто легче и понятнее будет ребенку. Когда ребенку не надо будет выстраивать какие-то особые отношения с мамой, какие-то особые отношения с папой, и понимать, что я к одному могу так, к другому так. Это всегда нагрузка невероятная для ребенка и соблюдение каких-то неписанных, но бывает очень сложных правил в семье. Поэтому, конечно, лучше доверие, принятие, понимание, но с какими-то, да, вот этими родительскими функциями, необходимыми, соответственно, с возрастом.
Ну что ж, Татьяна, мне кажется, все понятно. Мы так вроде бы расставили все точки над «и». Мы и не против дружбы, и не за то, чтобы она была такой, как между, как вы правильно сказали, между чужими по крови людьми. Я благодарю вас за все разъяснения, которые вы нам сегодня дали, и надеюсь, что вы еще придете к нам в гости в студию. Благодарю, до свидания.
Спасибо, всего доброго.
Дорогие наши телезрители, это была передача «Для родителей. Учимся растить любовью». И я, Марина Ланская. До новых встреч.